«А это...» — кивнул он на Лысого. «Что за чудо такое?»
«Тоже в отказ идет», — сказал дежурный. «Хотя на месте прям взяли, магазин выставил. Даже протокол подписывать не хочет. Зануда».
«Зануда?» — глаза у Монахова заблестели. «Никитос, давай я с ним побазарю, а?»
«Да надо бы», — поддержал дежурный. «Никит, правда? Борзый он очень. Возиться с ним будешь до посинения. А мы быстренько».
Коротко брякнул телефон на столе Ломова. Лейтенант поднял трубку, проговорил в нее: «Да, Михаил Михайлович, я помню, уже иду». И поднялся из-за стола. «Убирай обоих в камеру», — складывая бумаги в ящик стола, сказал он дежурному. «И ты, Лёша, иди, делом займись. У Михалыча опять с компом что-то, просил посмотреть».
«Во!» — сказал Монахов. «Старшим по званию помогать — святое дело. Ты Михалычу поможешь, а мы тебе. Все правильно».
Он с хрустом размял пальцы, выразительно поглядев при этом на задержанного Романова.
«Эй, заяву накатаю!» — забеспокоился Лысый. «На вас, на всех накатаю! На Первый канал позвоню! Только попробуйте тронуть!»
«Зассал!» — нехорошо сощурился на Лысого дежурный. «Будешь показания давать, гадина!»
И вдруг Лысый мужичонка вскочил на ноги, пинком отшвырнул стул и пронзительно завопил, обернувшись к открытому зарешеченному окну, разодрав на груди свитер.
«Убивают! Помогите! Меня мусора убивают!»
От неожиданности Монахов даже подпрыгнул. Дежурный Саша слетел с подоконника. Ломов поморщился. Лысый мужичонка вопил недолго. Монахов и Саша навалились на него почти одновременно, скрутили руки за спиной. Лёха защелкнул на запястьях мужичонки наручники, и тот моментально замолчал. Только хрипел, вращая бешеными глазами.
«Видал, Никита?» —
осведомился Лёха, упираясь коленом в спину корчащегося на полу Романова.
«Но не хочет он русского языка понимать. Никак не хочет. Орёт, оскорбляет. Такого спускать никак нельзя. Честь мундира ведь замарана».
«Точно», — поддакнул снова дежурный. «В камеру», — идя уже к двери, повторил старший лейтенант. «Чего непонятного-то?»
«Ну ты же нормальный пацан, Никитос!» — крикнул ему в спину сержант Монахов. «Когда закончишь чистюлю из себя строить? Карьерист, блин!»
«В камеру, сказал», — произнес еще раз Ломов
и вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Монахов поднялся. Они с дежурным переглянулись. Тот, понимающе кивнул.
«Ничего, обтешится, человеком станет. Сейчас, погоди минутку», — с веселым азартом, точно мальчишка, затевающий проказу, проговорил Леха и выбежал из кабинета.
Вернулся он скоро. В руках у него был карандаш. Но не обычный, а громадный, видимо, сувенирный. Длиной больше метра и на вид очень увесистый. Исполинский карандаш этот изготовлен был довольно реалистично. Наличествовала даже резинка-ластик на нерабочем конце. Монахов закрыл дверь кабинета, щелкнул фиксатором на ручке, запер ее и, осклабившись, поигрывая карандашом, подошел к сопящему на полу, закованному в наручники Романову. Дежурный, не сильно пнув Лысого, произнес:
«Ну вот, не хотел по-хорошему, будет как всегда».
«Заяву напишу», —
пискнул снова Романов, но уже безнадежно. Все истерическое бесстрашие слетело с него в тот момент, когда он оказался в наручниках.
«Пиши», — согласился Леха. «Писали уже такие. Пиши подробней, чем именно тебя истязали. Это самое главное, а то прокурор не поверит. И побои...»
Он перевернул карандаш резиновым набалдашником и пару раз замахнулся, примериваясь.
«Жаль, что следов побоев зафиксировать не удастся, потому что нечего будет фиксировать».
«Будешь показания давать?» — рявкнул дежурный. «Буду. Не бейте меня».
«Молодец!» — похвалил Леха. «Только за оскорбление сотрудников при исполнении все равно придется ответить. Мусора, говоришь? Хоть знаешь, откуда это слово пошло? Не от бытовых отходов, как всем вам кажется, а от московского уголовного сыска, Муса, то есть, который только после революции стал Муром».
«Серьезно?» — удивился дежурный. «А я и не знал».
«Век живи, век учись», — сказал на это Монахов и замахнулся карандашом.
Ударить у него не получилось. Парень со странным именем Олег Гайтригрей, про которого оба присутствующих в кабинете полицейских благополучно успели забыть, перехватил занесенное орудие. Не сообразив еще толком, что, собственно, произошло, Монахов с силой дернул карандаш на себя. Раз, другой. Но парень мало того, что не выпустил карандаша, даже не шелохнулся.
«Очумел!» — взревел Леха.
«Я решительно это возбраняю», — сказал Олег, и, чуть крутанув, легко отобрал карандаш, а потом швырнул его в угол.
Глаза сержанта округлились. Он ринулся на парня, отведя правую руку для удара. Парень подался ему навстречу.
Дежурный, разинув рот, наблюдавший за этим, не понял, что случилось в следующее мгновение. Монахов вроде бы и ударил парня, только тот в самый момент удара чуть ушел в сторону, коротко вздернул локти, и сержанта подбросило как на трамплине. Леха, перевернувшись в воздухе, спиной врезался в стену и головой вниз обрушился на пол.
«Ты!» — рявкнул дежурный, нашаривая кобуру на боку. «Ты чего?»
Олег развернулся к нему. Лицо парня было хоть и бледно, но вроде спокойно, зато сощуренные глаза жгли яростью, а на левом виске, точно живая, задергалась вена. Полицейский обомлел. Взгляд парня пригвоздил его к месту. Дежурный никогда не испытывал ничего подобного. Из него словно молниеносно выкачали все силы. Тело стало чужим. Руки обвисли вдоль туловища, а в голове стало пусто-пусто, и в брюхе заворочился беспричинный животный страх.
Начальник отделения, полковник Михаил Михайлович Рыков, был крайне немногословен. Когда Переверзев вошел в его кабинет, полковник в ответ на приветствие лишь коротко кивнул и указал на стул. И только старший прапорщик присел на краешек стула, двинул Рыков к нему уже заготовленный бумажный листок. Переверзев не удержался от судорожного вздоха. Ну что ж, в принципе, именно этого он и ожидал. Тем не менее, Николай Степанович помедлил минуту в дурацкой надежде, что все на самом деле не так плохо.
«Пиши»,
— коротко сказал Рыков.
И надежда Переверзева рухнула. Николай Степанович взял ручку, повертел ее в руках.
«Михаил Михайлович, как так-то?» — тихо спросил он.
Полковник, надув щеки, смотрел куда-то в сторону. Потом тяжело пошевелился, неловко скользнул взглядом по лицу Николая Степановича, на мгновение задержавшись на подбитом глазе, и проговорил.
«Как? Сам знаешь? Как? Или ты пишешь по-собственному, или я пишу. Звонили мне», —
пояснил он еще, но не стал уточнять вслух, кто звонил и откуда. Вместо этого выразительно ткнул пальцем в потолок. Прапорщик раскрутил дешевенькую ручку и скрутил ее снова.
«Может, перевестись куда?» — спросил он.
Рыков отрицательно качнул головой. Этот вопрос Переверзева был уже лишним. Оба они, и полковник, и прапорщик, служили давно. И обоим все было ясно.
«Пиши», — вздохнул Михаил Михайлович. «Удостоверение можешь не сдавать, конечно. Оно уже у меня».
Николай Степанович начал писать, вывел шапку, под шапкой коротко черкнул. «Заявление. Еще ниже. Прошу уволить меня по собственному желанию». Полковник, надувая щеки, точно играя на невидимой трубе, следил, как на листке бумаги косо склоненные буквы связываются в строчки.
«Дату не ставь», — в нужном месте предупредил он.
«Задним числом?» — глухо спросил прапорщик. Задним числом.
Переверзев закончил писать, поставил подпись. Вот и все. Теперь можно вставать и уходить. Но он почему-то сидел, сутулясь, глядя на только что написанное заявление.